Свежее утро на радио «Спутник».
Евгений Мальструк соизволил посетить нашу бренную студию. Евгений, да. Здравствуйте.
Так и есть.
Но на самом деле Жень пришел для того, чтобы рассказать о самых важных и интересных событиях, случившихся к 11 часам по московскому времени в среду 19 января 2022 года. Начнем с Казахстана. Там что-то тревожно. В городе Байконур возникла угроза теракта. В связи с этим объявлен повышенный уровень террористической опасности, сообщается на сайте городской администрации.
Да, и позволю себе процитировать, потому что прям пишут. Я давно не видел таких сообщений, что прям писали вот так вот о городе под управлением Российской Федерации. В связи с поступившей от правоохранительных органов информацией о возникновении угрозы террористического акта, было принято решение об установлении повышенного синего уровня террористической опасности на 15 суток. Вот так вот.
Ничего себе.
Ну, то есть...
А можно глупый вопрос? А почему синий уровень опасности?
Потому что в Казахстане, Байконур.
Ну, и что?
Ничего.
Ну, типа красный же...
Ну, какой вопрос, такой ответ.
Я понял,
синий,
хорошо.
Высокий уровень террористической опасности. Почему синий? А почему в Казахстан? Причем здесь Байконур?
Нет.
Почему опасность?
Байконур, Казахстан, все
Алексей,
понятно. Синий, непонятно.
Вместе с тем, на улицах в Алмате перекрыли в связи с проведением антитеррористической операции центральной улицы, да, и будет временно перекрыто дорожное движение, говорят там на определенных участках. Ну, насколько я понимаю, перекрыто дорожное движение. Uh-huh. То есть никто нет таких сообщений. Знаете, не ходите в центр Алматы. Хотя, если есть мозги, не пойдешь, да, если террористические сообщают,
да.
Сообщают то, что антитеррористическая операция проводится. И, на мой взгляд, сильно со всем этим контрастирует сообщение от российских министерств обороны и министерства иностранных дел, потому что со ссылкой на МИД России говорят о том, что ОДКБ в Казахстане показали себя эффективным механизмом противодействия международным террористическим бандам, и сейчас Минобороны сообщает о том, что последние 4 самолета с российскими миротворцами, которые в рамках ОДКБ находились в Казахстане, возвращаются на территорию Российской Федерации.
Мы же с тобой говорили о том, что кому-то может показаться, что рановато, правда?
Да.
Ну вот, мы же к этому, да, как бы ведем. Ну, потому что вот эта террористическая угроза существует, а военнослужащие покинули Казахстан.
В МИДе еще говорят о том, что в Казахстане была попытка государственного переворота. Вот так вот они считают все эти события. Попытка государственного переворота. А дальше официальный представитель российского МИДа Мария Захарова говорит... Следствие покажет, кто виноват. Ну, хорошо. То есть будем ждать, когда следствие... Очень многие политологи, с которыми мы разговаривали, говорят о том, что мы можем вообще и не узнать, что там такое было на самом деле в Казахстане. Ну, да. Какая именно была попытка? Была ли это попытка переворотов?
И с чьей стороны? Кто пытался перевернуть?
И кого? Стороны? Причем официальные, опять-таки, казахстанские власти говорят о том, что, ну, вряд ли Назарбаев и его окружение имеют отношение к попытке государственного переворота в Казахстане. И дальше говорят, но...
Так.
Мы посмотрим. Ну, то есть расследование покажет.
А, следствие
вот
покажет.
Так, да, следствие покажет. Ну вот, а конечной целью бандитов в Казахстане был госпереворот. Это замглавы российского МИДа сообщает. Итак, в Казахстане, несмотря на то, что общая ситуация стабилизировалась, и ОДКБ в Казахстане, как считает российское МИДе, показало себя эффективным механизмом противодействия террору, ситуация еще... далека от полной стабилизации, но теперь войска ОДКБ оттуда уехали.
И вот смотри,
все дело в том, как будут действовать казахстанские власти.
Смотри, какое еще сообщение пришло от главы внешнеполитического ведомства Казахстана Мухтара Тлеуберди. Он говорит, с первого дня китайское правительство поддерживало контакт на уровне президентов, и я поддерживал связь с министром иностранных дел Ван И. Они были готовы предоставить необходимую помощь, но у нас нет правовой основы принимать иностранные силы из других стран и организаций, кроме ОДКБ. Я начинаю думать, а к чему вот такое сообщение, и о чем оно нам говорит. Вот это вот у нас нет правовой основы принимать иностранные силы из других стран и организаций, кроме ОДКБ. Это цитата, ну, то есть можно сказать, хорошо, что у нас нет правовой основы принимать, значит, вооруженные силы от Китая. Да? А можно сказать, а можно ведь рассмотреть, вы знаете, плохо, что у нас нет правовой основы принимать военных от других
это
стран.
МИД, да? Казахстанский. Но есть третий вариант. Большое спасибо, господин Вань И. Мы как-нибудь сами разберемся.
Может быть.
Вот так.
Может быть.
Хотелось бы еще так...
Но да. Казахстан не мог попросить военной поддержки КНР. Жалоба или хвастовство?
У нас не было другого варианта, кроме как пригласить ОДКБ. У нас нет другого варианта, как турецкому лидеру еще сказать, мы сами разберемся.
Пожалуйста.
В эфире «Радио Спутник».
Турецкий лидер пытается выступить в качестве миротворца.
Опять, да.
Таип Реджеп Эрдоган пригласил к себе Владимира Путина и Владимира Зеленского. Говорит, для того, чтобы уладить разногласия между Москвой и Киевом.
Я уже, мне кажется, все сказал, да?
Да.
По поводу, что можно ответить турецкому лидеру. Сейчас послушаем эксперта Центра военно-политической и журналистики Бориса Рожина.
Турция хочет, пользуясь конфликтом на Украине, влезть в него в качестве своеобразного посредника. Конечно, России такой посредник там не нужен, поэтому Турция получает отказ. Кроме того, я хотел сказать, что в принципе Зеленский, ну, разговаривать особо не о чем. То есть, несмотря на все ранее озвученное предложение Зеленского, там, встречаться в Донбассе, еще как-то, то есть они просто игнорируются, потому что за ними нет никакого реалистичного подхода, который бы, ну, не устраивал Россию.
Но, если позволите, я бы добавил, что у Эрдогана нет и подхода, который устроил бы и Украину, собственно.
Ну,
у
да.
него вообще нет подхода. И странно, ну, мне кажется, странно со стороны выглядит нынешняя позиция Анкары, поскольку у Турции достаточно много разногласий с Украиной, как бы ни казалось, и как бы Эрдоган ни говорил о том, что, вы знаете, вообще-то мы великие друзья, и вообще-то про Крым он там достаточно часто, да, заявляет о том, что да, он за территориальную целостность Украины. Да,
не признает Крым российским.
Не признает Крым российским. Но я так думаю, что ну, мы же понимаем, что мы имеем дело с Эрдоганом, он и украинский бы его не признал.
Да,
он признает Крым только турецким. Угу. Да, и странно вот так вот думать, что на Украине более-менее адекватные политические силы думают, да, вот Эрдоган именно тот политический лидер, который в данной ситуации помог бы провести любые переговоры, не только с Российской Федерацией, а вообще, не знаю, даже с Европейским Советом.
В прошлом году, помнишь, появился термин новый политологический, астанизация. Астанизация — термин, который
Не помнишь?
Нет. Что маленькие региональные державы способны решать международные проблемы без участия крупных игроков. Астана как площадка для переговоров по сирийскому урегулированию, когда Иран, Россия и Турция собирались в Астане, но и как бы решали без США сирийские вопросы. Вот о чем говорит
мне этот... Мне нужно сейчас вот кивать и слушать или поспорить.
Ну, нет,
маленькие региональные державы, вероятно. Но если там была еще и Россия, то как-то с маленькими региональными державами Астане как-то не проходит. Понимаешь? Ну, пусть Турция решает проблемы Северного Кипра.
Да.
Сидит и решает.
С Южным, из Греции, с Израилем. Да.
И решает себе. Но и тем более странно говорить о том, что Эрдоган мог бы быть посредником с точки зрения России. У России с Турцией временами возникают, в общем, такие вполне себе серьезные разногласия по разным... Ты упомянул Сирию, да, в том числе и по сирийскому урегулированию. И, к сожалению, достаточно регулярно. Хотелось бы, чтобы их было меньше. То есть, может быть, меня не спрашивали, но, может быть, Эрдоган вместо того, чтобы приглашать к себе Путина и Зеленского, налаживать отношения с Путиным и Зеленским, ну, хотя бы как-то по очереди, это визит, мне кажется, больше толку будет.
Но вполне вероятно, что и визиты состоятся. Но тут вопрос, так сказать, ну, действительно, вот... Ну, какая вероятность, что Россия согласится? Ну,
что,
например,
Путин поедет на переговоры, да, с Зеленским туда?
В Турцию, да. Куда? В Анкару.
Ну, в Стамбул, я не знаю. Да. В Анталию Путин. Да.
Ну, да.
Кто нужен? Да. Пристаньте.
Не поедут.
Сейчас я подумал... Нет, в нашей жизни все бывает. Понимаешь? Сейчас я подумал... А завтра возьмут и придет сообщение. Путин с Зеленским встретится в Анталии в середине марта. Вот так вот придет сообщение такое. Ты думаешь, Женя, что?
Потому что я бы, ты знаешь, вот я бы не исключал, но правда. Потому что
в жизни бывает, просто это маловероятно.
Вот как раз вот маловероятность, как бы, ну, в смысле, что сложно придумать и сфантазировать, должно нам с тобой указывать на то, что это вполне себе варик, да, рабочий. Вот,
рабочий варик. Еще один рабочий варик теперь есть у Следственного комитета. Доследственную проверку по факту хищения коллекции с киевского золота там начали. Информация об этом со ссылкой на постоянное представительство Крыма при президенте России. Вот так говорят, что следователи сейчас опрашивают тех, кто причастен к вывозу с киевского золота с территории Крыма, и выясняют, что было предпринято для того, чтобы его вернуть. Ну, цитата такая. Есть конкретные чиновники, которые давали указания. Они должны были организовать передачу оформления этой коллекции как неотъемлемой части Музейного фонда России в Музейный фонд нашей страны. Своевременно этого сделано не было. Это так говорят в представительстве. Но мы же понимаем, что туда коллекция из 4 музеев Крыма улетела до его воссоединения с Россией. Чиновники... Да. Работали, я не понимаю, какие претензии. Чиновники работали вполне себе как надо.
Мало того, я неоднократно, даже в эфире говорил, слушайте, но ведь если опираться на решение суда по крымскому золоту, по скифскому...
Ты имеешь в виду амстердамского?
Амстердамского, да, голландского суда. То, в общем, это и является признанием Крыма частью России. Что сказано в решении суда? Поскольку Министерство культуры Украины передавало, значит, экспозицию в Голландию, в Нидерланды, то мы будем возвращать это золото Министерству культуры Украины, а Крым не является частью Украины. Это, ну, практически дословно я сейчас перевел, в решение суда воспроизвел. Понимаешь?
Абсолютно, да. То есть, с одной стороны, ты хочешь предложить порадоваться по этому поводу.
Ну, конечно, да.
Но я не знаю, как музейным работникам и как посетителям, как посетителям музеев, которые теперь, чтобы увидеть скифское золото, вероятно, можно его увидеть в Амстердаме, хотя это не так. Да, и там его не увидишь. В Киеве тоже не факт, что его увидишь. И в Крыму говорят, подождите, ну, оно же никогда на Украине не хранилось, они как его там хранить-то будут, как они собираются это делать? Вице-президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов Михаил Иоффе. Давайте послушаем.
Невозвращение является криминальным составом преступления. Для того, чтобы проверить, есть ли виновные, кто, проводится до возбуждения уголовного дела следственная проверка. Власти пытаются с помощью уголовного дела определить тех лиц, кто виновен, не в вывозе, а в невозвращении, потому что вывоз был законен, были даны все соответствующие разрешения.
Ну, конечно.
А кто виновен в невозвращении? Нет, я не беру на себя, конечно, смелость за Следственный комитет решать, но а кто в невозвращении?
Да,
ну, никто, ну так получилось. Да. Так получилось. Но может быть, просто без этого, вот как адвокат объяснил, без этого не возбудить уголовное дело. А мы помним, что глава Крыма говорил о том, он просил генпрокуратуру подключиться на своем уровне вот, к решению этой проблемы.
Я просто хотел сказать, что, ну, так сказать, копать просто надо. Ну, искать новые какие-то археологические артефакты.
Крым богат артефактами.
Но он правда богат. И просто больше археологических исследований проводить и так далее. Создавать какие-то новые коллекции. Там есть...
Ну, знаешь, так далеко так можно уехать. А вы у нас вот это не хотите нам возвращать, мы сейчас тут нового накопаем. Нет, мы накопаем и то, и другое оставим. Понимаешь? Ну, напомним, что в Амстердамский суд постановил...
Что в Амстердамске? Да. Извини, пожалуйста. Ну, да.
Экспонаты, Амстердамский суд подчеркивает, что не рассматривали вопрос о принадлежности этого самого скифского золота, только о передаче. Вот так. Хорошо. Ну, мы надеемся, что Следственный комитет после доследственной проверки все-таки каким-то образом действительно подключится, может быть, как-то сдвинем опять все-таки с мертвой точки, потому что сейчас она какая-то мертвая. Я не вижу, как дальше будет решаться.
Ну, поживем, увидим, на чем.
В эфире радио «Спутник».
Еще одна новость с, так сказать, с пометкой, с приставкой «опять» или «в очередной раз».
Но
можно же? Нет, Россия опять снизила или в очередной раз снизила свои вложения в американские гособлигации. Сумма вложений лишь 2,4 миллиарда
долларов. Речь о ноябре, кстати, идет. Да, я вот хотел бы подчеркнуть. Значит, смотри, в ноябре продолжилось снижать вложения в американские государственные долговые обязательства. Ну, то есть такого же не было на протяжении современной истории России. Там же были 90 миллиардов, по-моему. А сейчас 2,4. Это вообще копейки, да? 3,7 на начало месяца, 2,4 к концу месяца. Это данные Министерства финансов США. Дальше, смотри. Дальше совсем. Если то копейки, то дальше вообще непонятно что. Потому что долгосрочные облигации в портфеле — это 101 миллион долларов.
Это вообще...
Но это Абрамович смеется. Что говорит 101 миллион долларов, да? Краткосрочные, вот побольше, 2 миллиарда 308 миллионов.
Но здесь Илон Маск усмехнулся, конечно.
Сокращение происходит действительно несколько месяцев подряд. В августе у России было американских госбумаг на сумму чуть больше 4 миллиардов долларов. Ну, конечно, все говорят об этих внешнеполитических рисках, которые сейчас на фоне высказываний, регулярно звучащих из Белого дома, с Капитолия. Ну и, собственно, да, Россия снижает. Другой вопрос. Не так много ценных бумаг, куда можно было бы вкладывать деньги. Это у нас с тобой, понимаешь...
Ну, золотишко же остается.
Нет, даже 101 миллиона долларов. Поэтому нам кажется, что это сумма приличная, понимаешь? А вот когда вот такие огромные финансовые ресурсы надо вложить в ликвидные материалы, то действительно речь идет в основном именно о золоте. Да. Такое впечатление, что вот ты подслушал или знал?
Не, ну знал. Это же тоже можно было бы сказать тебе. Опять. Ну, правда. Но Россия последовательно наращивает свой золотой фонд, скупая это драгоценный металл. Несколько лет подряд эта тенденция идет.
Инвестиционный стратег управляющей компании «Ари Капитал» Сергей Суверов.
Альтернативой гособлигаций США может быть, например, золото, которое, в общем-то, тоже является достаточно ликвидным инвестиционным инструментом, и которое снизилось в прошлом году, но, тем не менее, из-за высокой инфляции в мире золото вполне может быть надежным активом с точки зрения продолжения роста, потому что золото является хеджем против инфляции. Также возможно вкладывать в инструменты, связанные с Китаем, в облигации Китая, которые, в общем-то, тоже достаточно интересны, и по доходности являются качественными инвестиционными инструментами.
Вот я бы с удовольствием вообще приличное время в эфире посвятил тому, чтобы разобраться в аспектах. Смотри, Китай обладает одним из самых больших
портфелем
госдолга. Ну, там Япония и Китай. У одних 1 триллион 34 миллиарда, а у Китая... Ну, чуть-чуть поменьше, ну, тоже триллион. Другое дело, что смотри, Китай обладает вот этим портфелем на триллион долларов американского госдолга, а всем рекомендуют, кроме американского госдолга, вкладываться в китайский госдолг. Да. И про японский не слышал, правда. И немного я так...
Думаешь,
подождите, вы друг в госдолг вкладываете ценные бумаги, и что из этого получается? Ну вот следом идут, что касается госдолга США, Великобритания, дальше Люксембург, и Ирландии.
Ирландия, я
найдешь
знаю.
На карте вообще?
И, причем в какой-то люди? Момент Ирландия была чуть ли не третьей по вот в этом рейтинге, у кого больше всего американских бумаг. Ирландия третий, понимаешь? Вот. Да, Китай, вот. Япония, Ирландия.
Ирландия, да. Ну, теперь еще Люксембург.
Да.
Мы как-нибудь обязательно разберемся в эфире и вам еще расскажем, что такое происходит, куда они свои деньги девают.
Мобильные операторы подтягивают архивные тарифы к современным. Что это значит, мы все прекрасно понимаем. Платить за телефон будем больше. Ну, правильно? В этом же новость.
По большому счету, правильно. Но не всегда.
Так.
Но не всегда. А у тебя нет архивного тарифа?
Ты знаешь, у меня... Я перешел. Во-первых...
Вот, перешел. Почему перешел?
Потому что выгоднее.
Выгоднее современный тариф.
Да.
Ну, а ты говоришь.
Нет, он выгоднее.
Современный тариф выгоднее, угу. Ты заплатишь на 20 рублей больше, предположим, да? На 20 рублей будешь платить больше, но у тебя гораздо больше связи, да?
Да.
Вот.
Я перешел в первую очередь в связи с, ну, как бы, появлением интернета, да, вот этого хорошего. Вот, поэтому мне, собственно, я ради интернета только и поменял тариф.
Дороже это или не дороже, большой вопрос. Ну, вот говорят, в ближайшее время по архивным тарифом связь может подорожать на 10%. Билайн говорит, что вслед за МТС, ну, приблизительно, да, на такие проценты. Ну, и скорее, они пока ничего не говорят, Теле2, да, и Мегафон. Скорее всего, конечно, они тоже последуют этому примеру. Но давайте так, давайте попробуем. Вот попробуем быть. Я, как все, не люблю, когда повышают цены на что бы то ни было. Даже на, я не знаю, там, туалетную бумагу, сделанную из макулатуры. Вот с чего вдруг, да, повышают цены. Ну, допустим, попытаемся быть объективными. На самом деле, современные тарифы формируют еще и искусственный интеллект, может предложить тебе примерно то же самое, что... видимо, предложил Алексею Тимофееву, и получается, что, ну, по большому счету, тебе выгоднее пользоваться современным тарифом, конечно, а не архивным.
Конечно.
Со мной приблизительно то же самое произошло. Подожди, Евгений, а зачем ты платишь вот столько денег просто за мобильный интернет, когда, пожалуйста, здесь тебе на 10 рублей дороже, но здесь еще и 100 минут звонков. Ну, то есть, действительно, искусственный интеллект в этом смысле нам вряд ли победить. Руководитель агентства Content Review в интервью «Радио Спутник» Сергей Половников рассказал, что... ну, вы чему удивляетесь? Вот примерно вот так.
Ничего удивительного и страшного не происходит. Дело в том, что большинство абонентов, в принципе, даже и не заметят, что у них как-то сильно изменилась абонентская оплата. Единственное, кто, наверное... заметят такие вещи, это пользователи архивных тарифов с безлимитным интернетом, которые абсолютно невыгодны операторам. И, естественно, операторы предпримут все усилия в правовом поле, естественно, для того, чтобы абонентов с этих тарифов как-то согнать.
Согнать — хорошее слово, да?
Да. А я, знаешь, о чем подумал? Ты вот знаешь, сколько стоит минута разговора?
Так...
Но ты знаешь, сколько
стоит... Ну, некрасиво сейчас с твоей стороны было.
Я не знаю.
Никто не знает.
Вот именно.
Но гигабайт.
Когда-то минута разговора выносилась в рекламное сообщение крупным шрифтом, понимаешь? А ты знаешь, да, сколько стоит? У нас звукорежиссер знает. 0 рублей. Оно тебе на какой-то
Ну, кто... У него архивный тариф, его скоро сгонят с
да.
него.
Когда-то вот эта вот стоимость минуты выносилась, так сказать, на передний план в рекламном сообщении, и все говорили, а тут там 0,58, а тут там 0,43, я пойду сюда и так далее. Я тебе скажу, что у меня единожды был такой тариф, у меня номер телефона не менялся, то есть это мой единственный номер мобильного телефона. Я никогда в жизни не менял его. И оператора своего тоже с университетской скамьи, понимаешь ты, с 2001 года. 20 лет у меня этому номеру. Но у меня был тариф архивный, давно еще, лет 15 назад, который мне предлагали купить То есть я мог продать свой тариф, потому что он на тот момент был невероятно выгоден. Он на тот момент являлся тоже архивным, и он стоил денег. То есть люди, так сказать, готовы были заплатить за это. Теперь, конечно, все...
Единственное, о чем мы можем погрустить, но это свершившийся факт о том, что безлимитного интернета как такового на мобильной связи в Российской Федерации, ну, в общем-то, не остается. Или остается по такой цене, что, ну, в общем, обойдешься лучше без интернета, придешь и где-нибудь подсоединишься к Тимофееву. К Тимофееву, ну, да. На это, на раздачу вот эту, да?
Я жадный в этом смысле. Я свой интернет так и не разбазарю. Нет, нет, нет. На меня не рассчитывайте сразу.
Вот такие дела. И, конечно, эти архивные тарифы, как объясняют специалисты, это они образовались еще тогда, когда операторы между собой воевали за клиентов. А теперь клиентов больше 200 миллионов. И теперь воюют за деньги. Вот так.
Евгений Майструк, Алексей Тимофеев. Прямо по курсу новости. Оставайтесь с нами.